«Родительский вопрос».
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Андрей Рябцев, редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды». Говорить мы будем сегодня про... о наболевшем.
Да, о том страшном происшествии, которое произошло позавчера в школе в Башкирии, в Стерлитамаке, в школе номер один. Ученик коррекционного класса пришел в школу с двумя ножами, с бутылочкой какого-то зажигательной какой-то смеси, напал на одну из своих одноклассниц на уроке информатики, порезал ее сильно, девочка испугалась, прыгнула в окно, пыталась учительница молодая, 29-летняя, вступиться за своих учеников, тоже получила ножом удар от нападавшего, и затем этот мальчик пытался покончить с собой, предварительно он поджег кабинет. То есть еще до нападения, получается, буквально за пару месяцев уже третье.
Вот, в этом году четвертое. В этом году это четвертое нападение, да, мы сегодня как раз об этом говорили у нас в эфире. Четвертое нападение только в этом году, в прошлом году больше десятка, то есть, да, там десяток даже больше, то есть, если учитывать, что три месяца каникулы, да, где, в принципе, на школу нападать нет смысла совершенно никакого, за 9 месяцев больше десятка нападений.
Ну да. Но мы будем обсуждать не этот самый случай, мы от него оттолкнемся, потому что, ну, все-таки это новость, которая нас будоражила всю страну буквально, потому что, ну, уже многие видят в этом тенденцию. Мы будем говорить о том, как этого можно избежать и можно ли это сделать.
Другими словами, что делать?
Что делать, да, с подростками, потому что, ну, они примерно одного возраста во всех этих случаях, около 9 класса. Видимо, что-то у них происходит в это время с головой у всех. Ну, не у всех, а у части, и эта часть уже вот она в группе риска. И поговорим мы сегодня об этом со специалистом.
Да, Михаил Хорос у нас в студии, клинический психолог. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Наверное, первый вопрос, который хочется задать... Ладно, о том, что делать, как не допустить, мы об этом обязательно сегодня будем говорить. У нас 45 минут эфира впереди. Но самое главное, а кто в группе риска? От кого ждать следующую такую историю?
Ну, слушайте, подростки — это всегда группа риска.
Вот от них, то есть, получается, от них все?
Ну, все подростки, да.
Вообще все, то есть это не какая-то там особая семья. Допустим, у этого мальчика был только отец, и, ну, то есть неполная семья, и мальчик сам, у него были отставания в развитии.
Ну, да, казалось бы, и такие вроде бы более рискованные, но мы помним историю, как и из хороших семей, да, там
Пермская
с ружьями
да.
приходили там в школу и в Москве тоже, да. Ну, это подростки, все. То есть надо понимать, что подросток — это уже не ребенок, еще не взрослый. Он такой, значит, вот особенный.
Какой возраст, вот и до? Какие границы, вот самые опасные?
Помолодел этот возраст, ну, можно сказать, с 11 уже начинается девиация, вот такая подростковая. И самое интересное, что он и постарел одновременно этот возраст. То есть сейчас и все мои коллеги, я это вижу прекрасно по своим клиентам, нам ведут 25-летних подростков.
То есть инфантильность такая.
Да, уровень социализации 25-летних сейчас очень часто такой на уровне там 14, 15, 16 лет.
Я хорошо помню, мне всегда говорили, что я восхищался Майкл Джексоном. Ну, то есть классный парень, песни поет, очень хорошие и все такое. Вот. А кто-то мне как-то сказал, что ну, ему 40 лет, а у него он настолько серьезно, глубоко занимается музыкой и не занимается другим развитием себя, что он остался на уровне 15-летнего подростка. И получается то же самое. Я сейчас не оцениваю Майкла Джексона, я как раз вот в нашей
ну,
подростке.
Ну, да. Тенденция, в общем, похожая, да, она действительно, как вы правильно сказали, пришла с Запада, там вот это все направлено на такую дебилизацию молодежи, и к нам это тоже приходит. Вот. И подростковый протест, с одной стороны, это, казалось бы, норма, да, а с другой стороны, он становится все более и более неуправляемый за счет того, что этим протестом занимаются... на самом деле не только педагоги, родители, школы, государство, да, но еще и такой замечательный канал, как интернет.
Канал. Каким образом занимается? Что
нашими детьми занимаются, их воспитывают через интернет, так, как хочется, ну, кому угодно, на самом деле.
Хорошо, этот парень, который нападал в Башкирии, он прочитал про историю известную о школе Колумбайн, да, 20 лет назад, напали двое, расстреляли 30 человек, страшная трагедия, кровавая, они готовились долго, многие об этом знали, сверстники, но никто об этом не сказал. В общем, это сейчас целое течение. Это что, воспитание от этого самого интернета? Или все-таки, ну, была какая-нибудь другая история, да? Не из не это, какая-то другая. Они бы получили это не через интернет, там, не знаю, по радио об этом бы услышали. И это вот, вы считаете, как бы происходит воспитание именно через это, через такую вот историю?
Да, происходит воспитание именно через, ну, интернет-средства массовой информации, да, но как бы другие средства информации гораздо более подконтрольные, гораздо более как бы вменяемые, адекватные и... Хотя, ну, извините, то, что мы сейчас об этом разговариваем, да, если нас слушают подростки, это тоже какая-то капелька вот в то, что их протестные, вот, протестная психика может об этом начать думать.
Нас, скорее всего, слушают родители этих подростков, да.
И нам бы... задача они, нам сейчас объяснить, что делать.
Да, они немножко в шоке пребывают, потому что они не знают, как контролировать ребенка в такой ситуации, да, а контролировать его нужно весь, получается, подростковый возраст, начиная там с 11-12 лет. То есть, что читать его соцсети,
читать,
это нормально.
Конечно, да, это абсолютно нормально. Свобода – это привилегия, да, получение возможности вот, на приватность, ее надо заслужить. И, ну, мои дети это прекрасно знают, например, да, я в любой момент могу взять любой телефон любого своего ребенка, у меня трое, ну, младший еще не имеет телефона, вот, и залезть, сказать, какой у тебя здесь пароль, какой здесь. И если мне не скажут, я заберу телефон, и мои замечательные дочери об этом прекрасно знают. Вот, еще раз, приватность – это привилегия, ее нужно заслужить. Мы почему-то считаем, что наши дети, они такие же полноправные личности, как и мы сами.
А ну, как бы они имеют право на личное общение, и, может быть, на каком-то другом уровне, не чисто технически просто сканировать их переписку, рассматривать, да, а, может быть, как-то по-другому их контролировать. Есть ли вариант?
Ну, есть, вообще тут...
Какие-то дело... более доверительные отношения к этому?
Доверительные отношения, конечно же, я не говорю, что нужно только, да, естественно, надо выстраивать, вот, но без вот этого контроля, как сказал один мой... близкий друг, у которого там двое пацанов, он сказал, репрессии – это наше все, да, по отношению к своим мальчикам. У меня две девочки взрослых, парень только народился относительно недавно. Вот, и, ну, это правда, потому, ну, это не наше все репрессии, да, по отношению к детям, но не надо о них забывать, потому что вот, вот эта излишняя мягкость, излишняя демократичность, излишнее мнение, что дети сами все разберутся, что они уже все понимают, и они такие же полноценные, развитые, как мы, взрослые, это ошибка большая. Вот, на самом деле, в подростковый период, когда родители занимаются своими детьми, они допускают две огромных ошибки. Значит, первая ошибка такая. Они относятся к своим детям как к взрослым.
Ну да, есть такое, конечно.
Вот, также, значит, говорят, все, ты уже можешь все сам сделать, ты уже можешь за все сам отвечать, ты уже сам соображаешь, какую информацию в интернете смотреть, какую не смотреть. Даже сейчас какая тенденция? Дети ведь очень развиты интеллектуально сейчас. Информации им в школе дают огромное количество, они знают иногда больше, чем мы. А социализированы они, то есть нести ответственность за свою жизнь, за выбор, который они делают, они еще не могут.
Но, с другой стороны, когда ты делегируешь ответственность эту вот самому ребенку, ты как бы ему доверяешь, и ты, получается, он, собственно, в глазах растет. Он, то есть он понимает, что да, ну да, вот. Он взрослый, и он тогда более доверительно к тебе относится.
А вот теперь смотрите про вторую ошибку. Да? Вторая ошибка – это считать, что мой подросток еще ребенок.
Угу.
Да, то есть и не делегировать ему вообще ничего. То есть первая ошибка – это все отдать, угу. А второе – ничего.
Да, две крайности.
Да, две крайности. Истина всегда посерединке. Конечно же, делегировать ответственность, а как его еще готовить к жизни к взрослым? Только так. Но надо дать ему кусочек и посмотреть, справляется или нет. И если не справляется, а как дать? Как узнать, справляется или нет? Контроль. То есть, по сути, родителю надо понять, что его подросток – это некий бизнес-проект. Вот как действует руководитель, который нанял себе подчиненных, там распределил им обязанности. Что он говорит? Он говорит, я тебе дал обязанность, через месяц проверю, что ты сделал. Да? Он же не говорит, я тебе доверяю на 100% и буду тебе платить деньги, ну просто за то, что я тебе доверяю. То же самое со своими детьми. Я тебе дал, смотрю завтра, послезавтра, через неделю, что ты сделал.
Окей,
если ты
хорошо.
Не справился, забрал.
Ну просто сейчас такие технологии, что очень просто скрыться от этого контроля. У него будет двойной аккаунт. Ну, в смысле, два аккаунта. Один будет...
Да, как раз вот о технологиях. После перерыва небольшого. Две минуты, никуда не переключайтесь.
Родительский вопрос. Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Родительский вопрос.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Андрей Рябцев в студии. И у нас сегодня в гостях Михаил Анатольевич Хорс, клинический психолог. Мы говорим о том, кто остановит подростков, которые атакуют школы. А я так понимаю, что остановить должны мы? Сами себя не остановят? И на чиновников надеяться тоже не стоит?
Не стоит, да. Воспитание детей и подростков – дело родителей. Все нормально.
Мы в прямом эфире, значит, вы нам можете звонить, писать, все, что вам больше, все, что вам нравится. По телефону 8 800 200 ровно 9702 и писать в Viber, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Я знаю, что мы прошлую часть закончили на технологиях. У нас там Дмитрий дожидается. Давайте, Дмитрий, услышим и продолжим как раз про технологии. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел бы уточниться. Если, допустим, взять сейчас же как телефоны, вот, больше времени они сидят в телефонах. Если взять тот же самый телефон, но только вот как раньше были, черно-белый экран, чисто для связи, а доступ в интернет ограничивать тем, что смотреть, допустим, или готовиться к урокам вместе с родителями. Ну и, конечно, большая часть зависит от родителей, то, что происходит с детьми.
Спасибо.
Уклад в семье.
Ну, понятно. Спасибо большое.
То, что сказал Дмитрий, это называется информационная гигиена.
Ну, да. Но, на мой взгляд, это очень так как-то примитивно звучит, потому что, ну, как он представляет, ребенка отправить в школу с кнопочным телефоном, а там у других смартфоны, и что?
Ну, во-первых, можно и так, если ребенок самодостаточной личности, действительно с ним выстроены очень серьезные доверительные отношения, он понимает, почему это, да, и так, и так далее. И у него есть толкование определенное, почему он идет так, с таким телефоном, а не с другим.
Но таких единицы.
Ну да, это трудно сделать, это можно, но трудно. Но здесь о другом я. Все-таки выключать ребенка из развития информационного общего тренда бесполезно. Ну, мы ему не дадим, кто-то другой ему даст.
Да, он будет прятаться и просить у своих сверстников.
Поэтому тут важно не ограничения такие стопроцентные. Можно иногда ограничить в виде меры наказания, да? Здесь важно толкование, чтобы ребенок понимал, да, чтобы у него сформировалось какое-то видение того или иного, что происходит в интернете, да, ведь там есть и гадости, и злоба, и порнуха, и эти тролли. И... Слушайте, ну, надо давать толкование своим детям, надо садиться с ними и говорить, вот это бывает, это плохо потому что и потому что, да, я хочу тебя ограничить не потому что я злой или там устаревший, да, архаичный, а потому что я о тебе забочусь. Uh-huh. Ну, какие-то такие вещи.
В Стерлитамаке вот парень сказал, что мне мама запретила там компьютер, да, и у него из-за этого еще больше там агрессия начала выплескиваться. Вот этот вот такой вариант, да, жесткий родительский, я отключу тебе компьютер, он как, он будет работать? Или без вот этого настройки предварительной это ничего, не действенная история?
Ну, этого мало просто. Mm-hmm. Больше того, если, давайте на чистоту говорить, если у человека отключили компьютер и у него появилось агрессивное эмоциональное состояние, это означает, что у него диагноз у этого человека, у этого подростка. Диагноз называется интернет-зависимость или номофобия, или гаджетозависимость, как хотите называйте. То есть он, по сути, испытал психологическую такую ломку без объекта своей зависимости, компьютера, там, чего, смартфона.
И вот этот из Стерлитамака парень, мы не называем его имени, потому что он несовершеннолетний все еще, несмотря на то, что вот напал с ножом на своих сверстниц и учительницу, а он сказал, что мама была в курсе всех его намерений, это все было в его переписке, она прочитала, ей не понравилось, с кем он общается, что он пишет, и поэтому отключила. То есть мама... Ну, то есть, ей наверняка нужно было куда-то обращаться, идти.
Конечно, я еще раз говорю, куда? Мало отключить компьютер.
Куда?
Но тут спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Тут не надо думать, что вот школа там что-то нам поможет. Вот, но как минимум можно пойти к школьному психологу, если он есть, к школьному учителю, значит, к соседям, к родителям друзей, да, и сказать: вот я, есть такая проблема, последите за своими тоже, да. То есть хорошо, идите к детским психологам, да, денег стоит. А врачи денег стоят сейчас. Ну, как бы мы заботимся о своих детях, продукты денег стоят. Но вот современный мир предполагает, что все больше и больше нужны психологи нашим детям и нам самим.
А почему мы раньше, вот я рос без психологов, мои все друзья росли без психологов, а родители мои, и я думаю, что Андреевы родители тоже росли без психологов, вообще жили как-то без этого нормально. Uh-huh. Сейчас вообще, когда заходит об этом речь, у нас каждый второй слушатель говорит: а вот в мое время... Мы вот еще без этого обходились и выросли нормальными людьми.
Ну,
и не было никогда, никогда не хотели. Вот нам наш слушатель пишет из Ступино: Валентин, привет. Учился в 5 школах. Одна была в Башкирии до 3 класса, 3 в Москве до 6 и последняя в Московской области. Ни в одной из них и в мыслях не было вот такие вещи. Хотя мне 30 лет.
А пионерская организация была в вашей жизни? Октябрята были в вашей жизни?
Нет, уже нет.
Ну, значит, был вот там переходный какой-то период.
Да, такое без времени было, это правда, да?
Вот. А в моей жизни были и пионерские, и комсомольские организации, пионерские лагеря, и вожатые, которые имели педагогическое образование. Они сейчас как мальчики там просто приходят какие-то. То есть мной занимались.
А что, в советское время не было таких вот разборок с ножами в школах?
Ну, не знаю, я не встречал, наверняка были. Хотя нет, помню, и я даже ходил, на какие-то там цепями махали. Но как бы агрессия, все-таки ей вот этой агрессивностью управляли больше. Я не говорю, что там было что-то идеальное, да, но больше управляли. Это первое, там все-таки была роль организации школы очень высока в советское время. И когда там выросли, ну, может быть, остатки этого еще какие-то были. Но... Что важно, что если бы вы знали, какое количество травмированных советских людей или воспитанных советскими родителями людей, и как им больно там до сих пор сейчас, и как они нуждаются до сих пор в психологической помощи.
И вот эти травмированные, нуждающиеся в психологической помощи, получается, сейчас воспитывают вот это поколение,
да,
которые... уже нападают на своих одноклассников. То есть, получается, через поколение это передается.
Ну, передается, несомненно, конечно.
Точнее, накапливается даже так, да, как гомеопатия.
Есть такая история, да. Вот. Ну, это опять не всегда и не везде, там плюс-минус, где-то лучше, где-то хуже, но произошел провал, давайте так, культурный все-таки, да, такой исторический провал произошел. Были какие-то ценности, которым придавались большое значение, ложно как-то, но все равно дети на них, на этих ценностях жили, и там и та же пионерия была, потом ничего не было. Да? Сейчас чего-то опять пытаются создать. Вот, государство. Ну, давайте не будем на него надеяться. Если у нас есть дети, давайте участвовать в их жизни.
А как вот вы можете оценить такой эффект, да? Многие сверстники знали о том, что он готовит вот это свое нападение, да? И он сообщал об этом открыто в соцсетях, он писал на своей странице. А никто никуда не обращался. Почему это? Вот то, что написано в интернете, одни считают, что это истинная правда, а вторые просто не обращают внимания. Ну, чувак дуркует просто, это у него такой прикол, потому что, ну, он подросток, и у них у всех такие приколы. И не обращают внимания.
Ну, думаю, это исключительно вопрос опыта, да? К сожалению, мы начнем все более трепетно относиться к таким сигналам, только пройдя через вот эти вот череду этих случаев, к сожалению. По-другому не учится общество.
Мы начнем или дети?
Мы, наши дети, чуть позже, да. Это будет. Единственное, что там мое предложение, я, может быть, как-то жестко выгляжу сегодня, но это все-таки наказывать показательно таких, даже детей, даже
а
подростков.
Что вы сейчас как считаете, нужно наказать этого парня?
Ну, тут должно быть какое-то уголовное наказание. То есть об этом нужно знать. Вот что он наказан, да, обязательно нужно знать его сверстникам. Эту информацию тоже надо распространить. Потому что только на позитивной мотивации не строится общественное вот, изменение общественного сознания.
Интересно, что мы ничего не знаем про пермских парней, которые в начале года
с ними,
напали. Там было намного хуже все.
Мы очень часто происходят яркие какие-то преступления. Помните, там, а несколько лет назад где-то в торговом центре какой-то милиционер стрелял по людям, да?
Евсюков, да.
А где он? Что он?
Не, его посадили, там это был показательный процесс, но это было давно, мы просто уже забыли.
Да.
А с подростками, да, действительно, эти вот результаты. Стрелок был в Подмосковье, в Ивантеевке.
Ивантеевский,
да,
стрелок.
Тоже, да, тоже как бы так заглохло, и все, и тоже неизвестно, что сейчас с ним стало.
Вот. Поэтому здесь вот то, что нет наказания яркого, что об этом не знает, тоже работает, и дети начинают думать, что они безнаказаны.
Я знаю, что у нас есть звонок, но давайте уже сразу после перерыва мы с вами буквально через 4 минуты после новостей. Я вас прошу, не кладите, пожалуйста, трубку. Главное, чтобы у вас батарейка не села, а так звонок-то бесплатный совершенно. Вот, так что дождитесь нас. Михаил Хорс у нас в гостях, клинический психолог. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Андрей Рябцев. Кто остановит подростков, которые атакуют школы? Об этом сегодня говорим.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, я Татьяна Веденеева, актриса и телеведущая. Я очень люблю слушать радио «Комсомольская правда» и призываю вас присоединяться к моей компании. Слушайте «Комсомольскую правду».
Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Андрей Рябцев у микрофонов. У нас в гостях сегодня Михаил Хорс, клинический психолог. Говорим о том, кто остановит подростков, которые атакуют школы. Обещал я нашему слушателю, что мы его выслушаем. Вот, наконец, он нас дождался. Александр, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Валентин, ну вот вам хотел чуть напомнить. Я 83-го года. Ну, на тот факт, что вы говорите, в детстве вот нашем такого не было, когда не было интернета. Но у нас в Ставрополе вот школа на школу дрались дети, по 30, по 40 человек с одной стороны были. Там и кастеты, и трубы, и цепи, там все что угодно, и смертельные случаи были. Вот. Ну, сейчас просто интернет, чуть надо пользоваться им, уметь, родителям. У нас что сейчас вообще происходит? В принципе, можно и ложкой убить, заточить ее, да, кто-то ей...
Да, это понятно, это понятно. Слушайте, я бы, честно говоря, не стал сравнивать, я вот 85-го года рождения, да, я, ну, понимаю примерно, о чем вы говорите. Я, конечно, не из Ставрополя, а из Москвы, но у нас тоже были свои тут истории, и в моем районе, где я жил, и живут, собственно, до сих пор. Я бы не стал вот эти истории сравнивать, когда двор на двор, стенка на стенку, район на район. Это, или там школа на школу, это немножко другое.
Имеется в виду, что же... Уровень жестокости было тогда тоже. Ну, здесь просто это все очень похоже на ту историю школы Колумбайн, да, американской. То есть он пришел в школу целенаправленно, готовил целый год свое нападение, пришел мстить тем, кто его якобы обижал в школе. Вот это имеется в виду. Об этом в Советском Союзе не говорили. Но мы уже не в Советском Союзе живем, давайте вернемся в нашу реальность, да, и мы сейчас поговорим про то, как... предотвратить это, как увидеть в подростке, что он способен на такое и остановить его. Ведь тот парень в Стерлитамаке, он писал об этом несколько раз в сетях. Последний раз за месяц до нападения он уже четко объяснял, что будет происходить. Но никто его не остановил. Давайте мы с вами поговорим, звоните нам, у нас прямой эфир, звоните, говорите 8 800 200 ровно 9702, рассказывайте о том, как вы считаете, есть ли в окружении ваших детей такие вот опасные персонажи, которые могут совершить такое нападение? Мы не спрашиваем, вы в своем ребенке видите? Конечно же, вы не видите. Мы все любим своих детей, мы не видим. Но в его окружении есть ли такие? Одноклассники, может быть. Наверняка же есть в ваших школах травля, да? То есть потенциальная угроза существует везде сейчас.
Да, или вот как вот Михаил Анатольевич говорил еще в самом начале нашей программы, репрессии — наше все. А вы распространяете репрессии на своих детей? Вы их контролируете? Вы читаете ли переписку? Смотрите ли телефон? Насколько вы осведомлены, чем они занимаются.
Или вы считаете, что не нужно вообще вмешиваться в их это личное их пространство, соцсети, там, да, эти чатики, и пускай они там живут своей юношеской жизнью. 8-800-200-97-02. Звоните, пишите в WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. Ваши сообщения обязательно прочитаем в эфире.
Да, вот и мы сегодня общались с Урваном Парфентьевым, это координатор Центра безопасности интернета, ведущий, с ведущим аналитиком регионального общественного центра интернет-технологий. Вот как раз по поводу социальных сетей, вот по поводу роли социальных сетей вот в подобных историях. Давайте услышим, что он говорит.
Дело на самом деле здесь не в интернете и не в том, что молодые люди начинают переписываться вот на эту тему. Это следствие. Это не причина. Причина в той информационной среде, в которой находятся дети и подростки. Они видят такие примеры и понимают, что хотя бы теоретически это можно. Если ребенок находится в состоянии травли постоянно, нужно лечить обстановку в школе. Здесь должна быть роль директората, учебной части, тех же родителей. Такие успешные примеры разрешения ситуации с травлей есть. Нужно работать со средой, а не вот с подобными частными инцидентами. До тех пор, пока дети слышат про то, что вот подобное возможно, и находятся в стрессовой там ситуации, повторение подобных ситуаций сохраняется, и то, что у них заблокируют неожиданно группу во ВКонтакте, это ничего не решит. Вы сами говорите, что просто заводится новое обсуждение.
Урван Парфентьев, координатор Центра безопасности интернета и ведущий аналитик регионального общественного центра интернет-технологий. Ну что, соцсети ни при чем, правда?
При чем, конечно, при чем. Ну, он же сам говорит, дети услышали, что так возможно. А где они услышали? Кто им сказал? Ну
да, они не радио слушают, они, конечно, читают в основном ВКонтакте.
Хотя, вот у нас сообщение, мне 14. Угу. Слушаю ваше радио, ну очень нравится. Социальными сетями пользуюсь только чтобы общаться с друзьями и для поиска единомышленников по масштабному моделированию. Мои родители это знают, доверяют и ничего не проверяют.
Нетипичный, наверное, наш слушатель. Спасибо.
Но то, приятно, что такие,
да,
есть.
Да, да, спасибо за...
А с другой стороны, вот ваш адрес, Андрей пишет. Ужас какой. Психолог советует устраивать лагерные порядки для своих детей.
Кстати,
читать,
да.
Читать переписку. А у жены теперь тоже переписку читать? А если она против, что? Телефон отнимать? Откуда такое неуважение к ребенку? Он же перестанет доверять родителям. И, кстати, действительно перестанет ведь доверять. Он будет ходить и в сети, и на улице, и свои проблемы будет обсуждать не с родителями-полицаями, а с кем-то другим.
Ну, мы говорили, что это уже крайности, и нужно придерживаться между двумя крайностями.
Между двумя крайностями. Но еще раз, я это делаю не втихаря, да, и советую это делать ни в коем случае не втихаря. Это открытая некая моя возможность, о которой мои дети знают. Да? И я это делаю, там, может, не каждый день и не каждый месяц, может быть. Но они прекрасно знают, что я это могу в любой момент сделать. И я не вижу, чтобы они там что-то подтирали, чтобы я это не увидел. Я вижу иногда даже вполне какие-то искренние переписки там, да, на разные интимные темы, но у нас такие доверительные отношения. Вот и все.
Но да. До этого нужно дойти, соответственно, нужно выстроить такие доверительные отношения, чтобы дети после того, как вы берете их телефон и требуете с них пароль, не считали вас полицаем.
Ну, опять же, толкование. Толкование, я толкую, почему так. Не потому, что я там деспот и тиран, потому что я забочусь. Да, и потому что, опять же, вот вы говорили там только что, да, я объясняю, что своим детям объясняю, что они еще не очень развиты, да, недостаточно развиты. И им это иногда неприятно слушать. Но когда им это скажешь с одной стороны, с другой, с третьей, примеры приведешь, они это начинают понимать лучше и начинают больше доверять.
Это очень тонкая работа, и не каждому это дано. Вы все-таки профессиональный психолог.
А многие просто не знают, как это делать.
Ну, да. Многие даже не пробуют. Многие, кстати, живут вот этими советскими моделями, что школа воспитает за нас, что там государство должно им чего-то, детей воспитывать.
Ровно об этом пишет наш слушатель Максим Девятов. В школах нужно лучше проводить мониторинг проблемных детей, подключать психологов и полицию. Тогда и терактов в школу будет в разы меньше.
Ну, вообще, я согласен, нужно, но не всегда возможно, да.
Это забота, это проблема школы или родителей?
В первую очередь родители, и школа — это уже, ну, как бы вторая история. Если государство и школа имеют волю для этого, да, или учитель конкретный, ну, хорошо. Но надеяться родителю на школу ни в коем случае не надо. Наши дети – это исключительно наша сфера ответственности.
Ну да, люди, родители не имеют права что-то требовать с ребенка, если они им не занимаются.
Ну, да, хорошо, не имеют. Вот.
Ну, вот морального права, я считаю. Конечно, формально, естественно, это твой ребенок, ты его законный представитель, но если ты не интересуешься, приходишь там раз в неделю просто хлопнуть его по голове за то, что он получил двойку, uh-huh. не разобраться ни в чем и не говорить с ним, то да. я думаю, что ты не имеешь права этого делать.
8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Сергей у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, вы мониторите своих детей?
Ну, у меня еще маленькие дети, в школу не ходят, угу. еще пока не мониторим, но тоже беспокоюсь по этому поводу. Меня как бы беспокоит вот в этом инциденте несколько вопросов. Во-первых, кто его довел до этого состояния, почему они как бы без ответственности остаются? То есть второй вопрос, почему у нас государство и школа так как-то абстрагировались от воспитания детей? То есть вот я согласен, что в советское время все-таки нас, нами как-то больше занимались. Я тоже как бы рос в то время. Вот. И третий вопрос, как бы, может быть, сейчас какие-то там работы усилить, там, детской комнаты милиции, вот это вот, школьных психологов, по поводу того, чтобы какие-то тесты там писали ученики там раз в год, там, в полгода, чтобы выявлять какие-то вот такие вот, ну, моменты, то есть в школе.
Ну, понятно, да, да, вас услышали, спасибо. А что, помогут вот такие тесты, которые будут проводить в школе?
Нет, не помогут. Тесты...
Не помогут выявить или, в принципе, ну, смысла вообще в них нет? То есть выявить выявит, а толку никакого от этого не будет.
Ну, что-то выявят. Тесты вообще очень примерная штука такая. Она, не знаю, для галочки скорее, да? Вот. А каждому ведь школьнику не представишь психолога, который на постоянном основе будет мониторить его психическое состояние. Вот. Поэтому почему государство отстраняется? Потому что сейчас у государства курс на то, чтобы граждане становились более самостоятельными и меньше надеялись на государство. Да?
Ну, вот. Тоже верно.
Во всех сферах сейчас это и в медицине происходит, и, пожалуйста, воспитание детей, и в пенсионных накоплениях. Надейтесь сами на себя больше.
То есть, просто, а вот как вы думаете, психолог должен обладать насколько высокой квалификацией, чтобы в школе, школьный психолог, имею в виду, чтобы в школе выявить вот эту группу риска? То есть, это курсы какие-то? Может быть, переученный педагог? Или это должен быть полноценный там клинический психолог?
Нет, тут даже дело не в статусе, а в опыте. Вот тут не обязательно иметь психологическое даже образование. Я уверен, что многие опытные педагоги с многолетним стажем работы, они гораздо более качественные психологи, чем девочка 25-летняя, которая выпустилась только из, значит, психологического факультета. Поэтому здесь только дело опыта. А опытные психологи у нас в стране есть, да, но школы – это там, где платят психологу какие-нибудь 18, хорошо, если 1000. Вот. Туда опытный человек не пойдет.
У нас буквально 30 секунд до конца. Вот нам и слушатели говорили, и пишут про тех, кто травил. В них тоже лежит большая часть проблемы. Можно ли с ними бороться своему ребенку-то объяснить, что не надо их слушать?
Конечно, надо своего ребенка воспитывать так, чтобы он, даже подвергнувшись травле, а травля — это норма, да, в подростковой среде.
Это было всегда, да.
Да, подвергнувшись травме, чтобы он мог самодостаточно быть и не обижаться, да, не чувствовать себя вот жертвой.
Ну, то есть реагировать безопасно на это дело, да, абсолютно, да, не нивелировать, да, этот конфликт.
Ну что ж, будем стараться. А вы, товарищ слушатели, общайтесь со своими детьми. Это самое важное, что только может быть. Общайтесь, слушайте их и понимайте их. Михаил Хорс, клинический психолог, был у нас сегодня в гостях. Я, Валентин Алфимов, и Андрей Рябцев. Спасибо большое всем, кто сегодня был с нами.
Счастливо.
Счастливо.
Родительский вопрос. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.